Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Макс, и добро пожаловать на понятный подкаст. Понятный подкаст для тех, кто изучает русский язык. Да. Сейчас я нахожусь в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Сейчас февраль, и в Аргентине это лето. Сейчас жара, лето, но сегодня в этом выпуске я хочу поворошить свои воспоминания. Слово «поворошить» я объясню чуть позже. Поворошить свои воспоминания и рассказать вам о жизни в деревне, о моей жизни в деревне. У меня уже был подкаст номер 252 «Моя жизнь в деревне», и там я рассказывал про свою жизнь в деревне. И многие писали, что этот подкаст был интересным, и просили меня продолжить эту серию, и я продолжаю с удовольствием. Сегодня я бы хотел поговорить про зиму. Зиму. Как проходила моя зима в деревне, в России, что я делал, как проходила жизнь, что было интересного. В общем, давайте возьмем ворошилку и немножко поворошим память Макса. Ворошить. Глагол «ворошить». Что это означает? Ворошить означает перемешать что-то. То есть, например, вы делаете костер, и у вас есть угли, да, сгоревшее дерево. И вам нужно поворачивать угли, или разгрести, или сгрести угли, или передвинуть угли, или перемешать угли. Вот все эти слова можно выразить глаголом «ворошить», то есть двигать, шевелить, разгребать. Вы берете металлическую палку, можно назвать ее ворошилка, то есть инструмент, которым вы будете ворошить, и вы начинаете мешать, не знаю, двигать угли, да, вы их можете поворошить. Также можно поворошить воспоминания, то есть воспоминания просто лежат в голове, ты начинаешь их ворошить, они двигаются, и ты вспоминаешь что-то. То есть это такая метафора, да, такое вот абстрактное понятие. Поворошить воспоминания, то есть оживить воспоминания, да. Кстати, друзья, если вам интересны объяснения, аудио-объяснения и перевод самых трудных, непонятных, интересных слов подкаста, то присоединяйтесь к нашей membership-программе. Это способ для вас более эффективно изучать русский, взять больше от подкаста, и там есть даже практика говорения. То есть вы можете практиковать говорение в нашей membership-программе. Да. И это спонсор, по сути, нашего подкаста. Я не люблю рекламу, как вы знаете, и я не делаю рекламу в подкасте и в видео, но вот membership-программа — это способ и поддержать этот подкаст. Да? Так что присоединяйтесь к membership-программе, и вам будет хорошо, и мне будет хорошо. Но давайте все-таки начнем ворошить воспоминания и поговорим о зиме в деревне. О зиме в деревне. Ну, сначала я нарисую небольшую картину, где проходила зима, где я проводил зиму в деревне. Я уже говорил про это место, оно называется Токсово, поселок Токсово или поселок городского типа Токсово. Это север Ленинградской области. Как это место выглядит зимой? Представьте себе небольшой поселок. Холмы, озера, десятки озер. Зимой озера замерзают и покрываются льдом и затем снегом. Вокруг стоят деревья, вокруг лес, сосновый темный лес. Ну, скорее даже еловый, потому что сосны, они более яркие, более светлые, а ели или елки, они более темные. У них темная зелень, темная вот эта хвоя, да, и вот так все выглядит. Тишина, тишина. И тут ты чувствуешь запах дров. Дрова — это деревья, которые многие люди все еще используют для обогрева. У тебя есть печь, и ты топишь печь, то есть ты кладешь дрова в печь, горит огонь, и через трубу дым идет на улицу. И когда холодно, люди, ну, зимой всегда, каждый день, один раз в день или два раза в день, люди топят печь. Люди топят печь. И поэтому стоит, ну, для меня приятный запах печки или запах дров. Вот это вот как бы сгоревшее дерево, сгоревшая древесина, она пахнет определенным образом. И я люблю этот деревенский запах. В общем, вот в такой картине, в такой атмосфере я и проводил зиму. Когда это было? Когда? Про какое время я говорю? Это был примерно 97-98 год. Я учился в школе в Токсово. Один год я там учился. Это был второй класс. То есть мне было 8-9 лет. Да, первый класс 7 лет, значит, второй класс 8 лет. 8, ну, 9, да. Но также я часто приезжал в Токсово на зимних каникулах или на летние каникулы, да. То есть я почти все каникулы проводил там. Поэтому у меня осталось много воспоминаний о зиме в деревне с бабушкой и дедушкой. Ну, если вы слушали мой предыдущий подкаст, 252-й, то вы уже знаете немного контекст. Так вот, первый момент — это, я назову это, одиночество. Первая зарисовка, да, первая зарисовка, первая сцена, да, такая первая сцена. У нас будет несколько сцен. Первая сцена — это одиночество. Дело в том, что моих друзей не было зимой. Мои друзья очень редко приезжали зимой в Токсово. В основном друзья учились в городе и приезжали в Токсово только летом. И поэтому зимой я фактически был один. Но у меня были, ну, конечно, бабушка и дедушка, и у нас были собаки всегда. И я помню, что вот как я проводил свои дни. После школы я приходил домой, я обедал, ну, или, ну да, обедал, наверное. И потом, в принципе, у меня было свободное время. Я не любил сидеть дома, дом был маленький, и бабушка с дедушкой смотрели телевизор. Я тоже иногда смотрел, но чаще всего мне было скучно смотреть телевизор. Я был ребенком, активным, и я шел на улицу. Я гулял на нашем участке, то есть на нашем куске земли. Я не выходил, ну, я был маленький, и одного зимой меня не отпускали куда-то ходить, ну, там, да и некуда было ходить одному, потому что, ну, озера все-таки были, ну, достаточно далеко, минут 15 нужно идти до озера, и никого нету, там тишина, снег, ну, то есть... Меня не отпускали. Меня не отпускали гулять вот во втором классе. Ну и в целом это понятно. Тем более время это было неспокойное. 90-е годы в России — это время хаоса, время бандитов. Ну, вот так серьезно и было. Время бандитов, время... экономических кризисов и так далее. Поэтому я обычно просто бегал на участке и играл с собаками. Иногда я просто брал какую-то ветку или какой-то кусок дерева и как будто бы играл в какую-то компьютерную игру. Я просто бегал и стрелял в деревья, я прыгал, делал какие-то акробатические трюки зимой, ну, потому что снега, не знаю, ну, полметра или иногда даже метр снега, и ты можешь просто бегать и прыгать. А участок был на склоне, да, то есть он был не ровный, а он был на склоне. И поэтому можно было залезать в гору и потом прыгать с этой горы. Вот как-то так я и проводил время на участке. На самом деле было достаточно одиноко, но я часами проводил время один с собаками. И я помню, что, ну, было тоскливо, было иногда немножко скучно, но в целом, мне кажется, в то время я научился быть самим по себе. Быть сам по себе, да? То есть быть, ну, фактически, как, это когда ты один. Когда ты один. То есть у меня не было больших проблем с тем, чтобы быть одному, да, чтобы одному бегать, где-то играть и так далее. Следующая картина, зарисовка, сцена — это чтение. Честно говоря, я никогда много не читал в жизни. Юля, моя жена, она, ну, читала сотни, если не тысячи книг. Я нет. Я предпочитал проводить время на улице, гулять, общаться с друзьями. Но, однако, я тоже читал. И Что я помню, что я читал? Я помню, что я читал книги про Тарзана. Это Уильям Берроуз. У него огромная серия. Это американский автор. И он писал про Тарзана. Ну, наверное, все знают Тарзана, такого героя, который прыгал по джунглям, про его приключения. Наверное, вот из тех времен еще тянется моя любовь к путешествиям и к приключениям. Я всегда хотел, как Тарзан, поехать в джунгли и жить там в дикой природе. Мне это очень нравилось. Но самое, наверное, сильное эмоциональное воспоминание у меня от другого автора и от другой книги. Эта книга называется «Путешествие Нильса с дикими гусями». Автор Сельма Лагерлёв. Удивительная книга про мальчика, который, я уже не помню подробностей, но который стал очень маленьким, и он начал путешествовать с гусями. Я даже не помню, куда точно он путешествовал, то ли домой, то ли из дома, но суть в том, что он вместе с гусями летел и, ну, летал, по сути, куда-то, и рассказывалось о его жизни с гусями. Представляете, такой микромальчик путешествует с гусями, и в книге подробно описывалось, как гуси летят там куда-то, как они останавливаются. И я не знаю почему, но я плакал, когда читал эту книгу. А читал я ее обычно вечером. Вот вечер, бабушка с дедушкой спят, я еще не сплю, и мы были в одном помещении, в одной комнате. У меня была кровать, а под кроватью всегда горела лампа. Под кроватью. Сложно объяснить, зачем. Бабушка говорила, что лампа нужна, во-первых, для того, чтобы под кроватью не было сырости. Ну, типа, лампа грела, и сырость не появлялась там. Ну, дом был сделан очень плохо на самом деле, и поэтому какая-то сырость могла появляться. В общем, это первая причина. А вторая причина — бабушка очень боялась крыс. Ну, и сейчас бабушка жива, слава богу, и до сих пор она боится крыс. Поэтому под кроватью лежала лампа всю ночь. Это был как ночник. И, ну, бабушка могла видеть крыс, если они придут. Хотя у нас было 5 котов. Представляете, 5 котов. Там была одна кошка и 4 кота. Как-то так. Но бабушка все равно боялась крыс. И хотя я их не видел в доме никогда. И поэтому горела лампа. И я, получается, наклонялся, то есть я клал книгу на пол и как бы свисал над кроватью и читал книгу. То есть книга лежала на полу, я смотрел вниз на пол, лежал на кровати и читал Нильса. И вот я это очень хорошо помню. Мне было очень грустно, когда я читал эту книгу, и я очень скучал по маме, и, ну, как-то вот, с одной стороны, я скучал и было грустно, а с другой стороны, книга меня как-то успокаивала, и там были путешествия, не знаю, очень-очень теплые воспоминания у меня сохранились об этой книге. Вот. Да, книга очень приятная. Но давайте поговорим о следующей сцене, более активной. Помните, в прошлом подкасте, в подкасте номер 252, я рассказывал, что у дедушки был старый автомобиль, который назывался «Запорожец». Вот, «Запорожец». Потому что он был сделан, наверное, в Запорожье, в Украине, окей. А тогда уже Советский Союз перестал существовать, и это стали разные страны. И я помню, что многие шутили: «О, это иностранная машина, это иномарка». А слово «иномарка» в России часто, ну, мы так называем машины. Есть наши машины, как бы русские машины, и есть иномарки. Например, там Volvo, Mercedes, не знаю, Volkswagen и так далее. Это все иномарки. И вот «Запорожец» был такой суровой советской машиной, но я о нем рассказывал в прошлый раз. Я рассказывал, что мы сидели в этой машине, когда то мы всегда укрывались шубой. Шуба в машине, потому что, ну, в машине печка работала плохо, в машине было множество щелей, дул ветер, и было холодно. Так вот, у дедушки был мотоцикл. Тоже старый советский мотоцикл. И вообще мой дед был мотоциклистом. Он десятки лет ездил на мотоцикле. Наверное, всю свою жизнь он ездил на мотоцикле. И только уже там в 60 лет он начал ездить на машине. А так всю жизнь он ездил на мотоцикле. И в то время он активно ездил на мотоцикле. Кстати, второй дедушка у меня тоже был мотоциклистом. К сожалению, оба дедушки умерли. И, наверное, поэтому и мой брат очень любит мотоциклы, очень разбирается хорошо в мотоциклах. У нас было видео. Года 3 назад мы снимали видео про его мотоцикл. Можете посмотреть на YouTube. Ну и я тоже частично мотоциклист. У меня до сих пор есть мотоцикл. Он стоит в Ленинградской области, уже не в Токсово, в другом месте, где живет брат. Вот, то есть у нас такая... Быть мотоциклистом — это что-то семейное, как семейная традиция, да? Есть там поколение врачей. Знаете, мой отец был врачом, мой дед был врачом, и я буду врачом. И вот так же у нас мой дед был мотоциклистом, мой отец тоже ездил на мотоцикле, мой брат мотоциклист, и я мотоциклист. Интересно, мой сын будет ездить на мотоцикле? Ну, вообще, он уже ездил. Окей. Так вот, это был не просто мотоцикл. Это был мотоцикл с коляской. Мотоцикл с коляской. Что такое коляска? Коляска — это боковой прицеп для мотоцикла. Ну, вспомните, если вы смотрели какие-нибудь фильмы про войну, про Вторую мировую войну. Там часто немцы ездят на мотоциклах с коляской, и в коляске есть какой-то пулемет или автомат. Вот такая картина. То есть три человека могут ехать одновременно. Два на мотоцикле и один в коляске, в прицепе в этом. Вот. И из-за этого мотоцикл получается устойчивым, да, потому что три колеса. Два колеса и еще одно колесо. То есть практически автомобиль. И это позволяло ездить зимой на мотоцикле. Обычно на мотоцикле без коляски зимой ездить, ну, невозможно. Ты просто упадешь. А благодаря коляске можно ездить зимой на мотоцикле. Так вот, я в школу ездил с дедушкой на мотоцикле. Это даже тогда это было довольно странно и необычно. Я был единственным ребенком, кого в школу привозили на мотоцикле. Как это было? Ну, дедушка заводит мотоцикл. Заводит мотоцикл. Мотоцикл прогревается. И затем ты садишься в коляску. Но в коляске холодно. На улице зима. А когда ты едешь, то еще холоднее. Поэтому я надевал тоже шубу старую. Одна шуба была у меня под сиденье, то есть, ну, на сиденье. Я сидел на шубе, шуба была под попой моей, и еще одной шубой я закрывал ноги. Просто мои бабушка с дедушкой всю жизнь работали швеями. Швея — это профессия, это люди, которые делают одежду. И поэтому у бабушки с дедушкой всегда были разные шубы, какой-то мех, искусственный мех, натуральный мех. В общем, еще с советских времен у них все это сохранилось. И поэтому я был похож на, знаете, ну, кто там вот, алеуты, чукчи, не знаю, жители крайнего севера в России, которые вот все такие, знаете, в шубах, в меху, когда очень холодно. Вот я также выглядел в этой коляске. И так я приезжал в школу. Я помню, что я даже немного стеснялся. Я немного стеснялся, что вот нужно надевать эти все шубы. Шубы такие, ну, не новые, старые шубы какие-то. Что приходится вот так вот ехать. Мне, ну, немножко иногда было как-то стыдно, что, ой, как-то это некрасиво в этих шубах ехать в коляске. Это сейчас мне смешно. А тогда мне, ну, мне не очень это нравилось. Однако это было лучше, чем идти пешком, и поэтому, ну, я, конечно, ездил с дедушкой и туда, и обратно, в школу и из школы, я ездил вот на таком смешном мотоцикле. Следующая сцена — это очень забавная сцена. Сейчас это звучит очень странно, но, опять же, нужно понимать контекст. Это были 90-е годы, 97-й, 98-й. Время было тяжелое и, ну, реально тяжелое. И я хочу рассказать, как мы ездили с бабушкой и дедушкой за Жоревом. Вот еще одно смешное слово. Жорева. Жорева. Первое смешное слово было «ворошилка», то есть предмет или инструмент, которым можно ворошить, там, двигать что-то. А Жорева — это... Я даже не знаю, это вообще такое слово, откуда оно пришло. Давайте я посмотрю. Жорево. Есть ли реально такое слово? Ой, как... Не знаю. Какие-то очень... Жорево и порево. Порно-видео. Что? Ладно, не знаю. Может быть... может быть, оно не так часто употребляется в современном русском языке, но это смешное слово. Так, жорево мы называли корм для животных, то есть еду для животных, то, что едят животные. Жорево. Что такое было жорево и куда мы ездили за ним? Я говорил, что у нас было несколько собак. И, ну, три минимум. Три, даже четыре собаки было. И их нужно было кормить. А, ну, кормить четыре собаки — это дело, ну, непростое, потому что нужно много еды. Где ее взять? Где ее взять, когда в стране кризис, когда очень, ну, мало денег, где взять еду? И дедушка с бабушкой договорились с одной больницей. Это была больница, это был госпиталь. И не простой госпиталь, а военный госпиталь. То есть в Санкт-Петербурге есть военно-медицинская академия. И там есть больница. Я не знаю, наверное, для каких-то военных это больница, я точно не знаю, но это не важно. Факт в том, что в этой больнице, ну, были, естественно, больные люди, и их кормили. Их кормили. И оставалась еда. Понятно, что, ну, не все люди доедают всю еду. Оставался хлеб, там пюре, не знаю, какие-то салаты, да все что угодно. Котлеты, курица, ну, то есть все, что готовили повара, все, что для больных готовили. И вот остатки этой еды, да, звучит странно, я знаю, остатки этой еды, ну, их нужно, ну, куда-то девать. Ну, обычно их просто, наверное, выбрасывали. Но мой дедушка договорился с медицинским персоналом, с медицинскими сестрами, с медсестрами, что он будет раз в неделю приезжать тоже на мотоцикле, потом на машине, а иногда и просто на электричке, на поезде, и забирать эту еду, то есть эти остатки еды. И этими остатками еды, этим жоревом мы кормили собак. Вот. Ну, это были обычные собаки без породы, ну, как бы, не знаю, с собаками все было хорошо, к счастью. Но сам факт, что ты приезжаешь в эту больницу, а дедушка всегда благодарил медсестер, он давал им две бутылки своего домашнего вина. Или с своей... Ну, у него было вино, он делал вино. Конечно, не из винограда. У нас, ну, в Ленинградской области не растет виноград. Но из ягод. Там малина, черная смородина, красная смородина. Да любые ягоды, которые были, дедушка из них делал вино и делал настойки. Настойка — это алкогольный напиток, который настаивается, да, настаивается на чем-то. Ну, не суть. Короче, он делал собственные алкогольные напитки. И он привозил эти напитки, давал медсестрам, медперсоналу, и они давали ему жорево. Причем это жорево мы как бы клали в большой алюминиевый бидон. Бидон — это такая металлическая большая емкость, не знаю, может быть, литров 40. наверное, где-то 40 литров объем этого бидона, большой, тяжелый бидон, и, значит, мы брали этот бидон и ехали назад в Токсово. Дорога туда занимала где-то час, может, чуть больше, и дорога назад тоже час. Иногда мы, да часто, почти всегда, мы приезжали, брали жорево, потом шли в магазин, покупали какие-то продукты в городе, и заодно мы часто ели в пышечной. Вот нужно объяснить, что такое пышечная. Пышки — это то, что можно, то, что сейчас иногда называют пончиками, пончики. То есть это жареное круглое тесто, как бейгл, да, примерно такой круглый, такое кольцо из жареного теста. Они жарятся в масле, и сверху эти пончики посыпаются сахарной пудрой. То есть мелким-мелким сахаром, сахарной пудрой. Вот. И, ну, это традиционный такой, наверное, я не знаю, вообще это... Я в Питере, только в Петербурге видел пышки, хотя в других городах тоже, наверное, они есть, но мне кажется, это что-то питерское, вот, пышки. Вот мы ели эти пышки, я помню... Всегда мы покупали пышки, кофе, такой, знаете, кофе, который наливался из огромного такого кофейника, такой гигантский кофейник, куда ты наливаешь воду, кладешь кофе, ну, вода, кофе и молоко, и это все стоит, ну, и такой, блин... Это не современный хипстерский капучино. Нет, это просто такой вот такой кофе из советской столовой. Очень такой советский кофе. И вот этот кофе, пышки, я очень любил пышки, и сейчас я люблю пышки. И мы ездили, заходили в пышечную, ели пышки и... ехали назад домой. И дома уже с собакам мы давали эту еду, это жорево. В общем, такой забавный был момент. Сейчас, конечно, это звучит странно, кормить собак объедками какими-то, но в то время это было абсолютно нормально, это был, ну, это было хорошим решением, потому что, ну, не было денег, чтобы кормить собак, а собаки были нужны, потому что были и какие-то воры, и бандиты, и обязательно, если ты живешь в частном доме, должны быть собаки. Ну, и еще про две сцены небольшие я бы хотел рассказать. Первая — это санки. Санки. Санки или сани. Сани — это большая штука, санки — это маленькая такая штука. Что это такое? Это металлический предмет, на который ты садишься и катишься с горы. То есть это для детей развлечение. Ты садишься на санки и на санках катишься с горки. Ну, это весело и прикольно, да. И вот на таких санках, кстати, иногда зимой дедушка брал санки, и мы везли жорево на санках, потому что, ну, я не знаю, видимо, на мотоцикле, ну, снега было много, на мотоцикле было сложно ехать, мы ехали на электричке за жоревом, и мы везли этот тяжелый бетон, да, бидон, мы просто говорим чаще бетон, но вообще бидон. Этот бидон мы клали на санки и вот катили сани до электрички. Вот такая была система, очень интересная. Так вот, на таких санках я катался. Проблема была в том, что рядом с нашим участком, рядом с нашим домом находилась горка. Но эта горка была очень крутая. И ты очень быстро разгонялся, а потом эта горка выходила на дорогу. И, ну, на этой дороге, конечно же, были машины. Редко, но они были. Да, по этой дороге ездили автомобили. И поэтому всегда нужно было два человека. Один смотрит на дорогу, а другой, ну, чтобы не было машин, а другой едет на санках с горки, потом выезжает на дорогу и по дороге еще катится там 50 или 100 метров. То есть такая вот, такое было развлечение, достаточно опасное. Ну и последнее это, как ни странно, компьютерные игры. Компьютера тогда не было. Тогда была приставка. Приставка, которая подключалась к телевизору, и можно было играть в игры. Ну, как сейчас, например, есть Sony PlayStation, это тоже приставка, игровая приставка, или еще ее называют сейчас игровая консоль. Но тогда не говорили консоль, такого не было слова, было слово приставка. И эта приставка, я только недавно, пару лет назад я узнал, что эта приставка была не настоящая. Это был аналог, китайский аналог Nintendo. Наверное, все знают Nintendo. Там были такие игры, как Марио или Танки. По-моему, как-то игра называлась Контра или Контра, короче, где нужно было стрелять. В общем, такие игры были. Очень примитивные игры. И многие игры были странные, были какие-то баги, их нельзя было пройти до конца. И только вот недавно я узнал, что, оказывается, это был просто китайский аналог. То есть, по сути, это была как бы подделка. Подделка, она называлась Dendy в России, и это была просто китайская подделка, китайский аналог Nintendo. Вот. А почему китайский аналог? Давайте я в конце скажу. Дело в том, что в 90-е годы Россия начала открываться, рынок начал открываться. И в Россию начали приходить иностранные товары. Ну, конечно, какие-то лимонады, там газированные напитки, например, Coca-Cola, Pepsi-Cola, жевательные резинки, там Wrigley Spearmint, Double Mint и Juicy Fruit, как сейчас помню из рекламы. Wrigley Spearmint, Double Mint и Juicy Fruit без сахара. Вот, вот это все. И огромное количество китайских самых дешевых товаров начало приходить в Россию. И вот среди этих товаров там была и дешевая бытовая техника, какие-то стиральные машины, холодильники. Но, конечно, для детей самое просто вот лучшее, что можно было представить, это компьютерная, ну, не компьютерная, приставка, игровая приставка. Это была мечта каждого ребенка, и у меня ее долгое время не было, а потом она появилась у меня. Это было вау! И там было всего несколько игр, и я играл в эти игры, и так тоже часть времени я проводил. Хотя я помню, что я не очень много играл в приставку, потому что игр было мало, и, ну, было скучно. Вот. Конечно, я не покупал новые игры очень-очень редко. Опять же, потому что не было денег на это. Вот. Но забавный факт, что приставка моего детства — это китайский аналог, который, в общем-то, ну, часто плохо работал, игры были с проблемами, но все равно это было очень круто. Особенно стрелять из пистолета, друзья. Пистолет, и ты стреляешь в экран телевизора. Это вообще какая-то магия была. Была игра, что нужно стрелять в уток. Такая смешная игра со смешной музыкой. И ты брал пистолет и стрелял в экран телевизора. Ты стрелял в экран телевизора. Это было что-то невероятное. Как сейчас очки виртуальной реальности, да, это что-то такое, о, современное, крутое. А тогда пистолет, и ты стреляешь в экран телевизора. Эх, да. Что ж, сегодня я поворошил память и нарисовал вам несколько сцен из моей жизни, из жизни простого парня в 90-е. Так проходила жизнь зимой. Конечно, были еще и другие занятия, но о них мы, возможно, поговорим в следующих подкастах. Если у вас есть какие-то конкретные предложения, о чем вы хотите услышать, о каких моментах прошлого вы хотите услышать, то пишите комментарии, пишите ваши пожелания, оставляйте комментарии на сайте russianwithmax.com. Жду ваших комментариев, присоединяйтесь к мембершип-программе и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!